Мы сейчас в период между Пуримом и Песахом. Хочу вернуться к одной теме Пурима. То есть корень тяжкого приговора наш народ в Пурим, это было злословие Амана. Есть текст этого, и объяснение этого текста в Гемаре Масехет Мегила, как опорочил Аман в лицо перед Ахашверошем наш народ. В самом Мегиле тут есть такой намек, мы фузар Меколе Амим, то есть народ разделенный, и Затеймелых и незаконцы не исполняют там это. Об этом сказали наши мудрецы очень такую емкую, вескую вещь. Не было большего специалиста по злословию, чем Аман. Эту вещь надо хорошо понимать. Если мы взглянем на события современной истории, нацистский Аман, он поразил наш народ в первую очередь своим страшной системой злословия, оговора нашего народа. И, как известно, принцип Геббельса, ложка повторяет ее 100 раз, становится правдой. То есть нацисты, это прямые продолжатели Амалека и Амана, они своим злословием в нашем народе сумели заразить и другие народы тоже. То есть, знаете, вещь, которую, может, вы не знаете, но я это хорошо знаю, что поляки продолжали убивать евреев уже после того, как советская армия их освободила. Продолжали бить евреев, поляки. Когда было убито десятки и сотни евреев, потом уже освобожденная территория. Причем тогда советская армия, она не была антисемитской. Это были поляки сами по себе. Это не... И все это и то же самое. Кто убил евреев Литвы и Латвии, и Эстонии? Местные жители. Большинство. Не нацисты. В силу чего? В силу злословия... Но корень этого это нацисты. Они этот ядом отравили весь мир тогда. И это, по большому счету, это видно и в самой Мегилат Эстер, что, потому что и Аман, и Ахашверош оба ненавидели наш народ. Но все-таки наш ненавистником основным был не Ахашверош, который согласился на пойти на уничтожение нашего народа, а был Аман, который был обвинителем и тот, кто нас оговаривал. И для чего он сейчас еще сказал? Во-первых, что мы поняли, немножко вдумались в тяжесть греха злословия. Видим, как наш народ всегда от этого страдал. И не только, то есть есть вещи крайние, как это оговоры нацистов, но все заговоры сионских мудрецов, то есть весь мир всегда был полон кровавых наветов в наш народ. Кстати говоря, верить в кровавый навет, что евреи пьют кровь христианских младенцев, это было принято, сам же сказать, в интеллигентных кругах российской интеллигенции. Знаете, какой толковый словарь Даля? Он пишет за то, что кровавый навет – это не все евреи, это определенная хасидская группа. Надо просто понимать эту вещь хорошо. И эта вещь, она очень глубокая. Это не Если вдумаемся, это ось нашей истории с творения человека и том, как змей оговорил Всевышнего, и тем самым соблазнил их. Это продолжается как первопричина наших изгнаний, это оговор разведчиков, которые говорили святую землю Всевышнего. Продолжается, чем далеко ходить. И процесс врачей, который был при Сталине. И то, что происходит сегодня. Кто-то здесь меньше времени, меньше это знает. Но здесь, на Святой Земле, существуют круги. К сожалению, имеют огромный доступ к массовой информации. То вся суть их – это оговорить религиозных евреев. Ну, может, мы с ним знакомы немножко. Это страшное оружие, язык. И я хочу сказать, почему я об этом все и заговорил. Это в силу нашей недельной главы. Читаем сегодня недельную главу Тазрия, которая почти вся говорит о законах Мецура. Любовь часто это как проказ, это не проказ. Это проказ – это болезнь заразная. А цара – это божественное наказание за злословие, какие-то еще грехи. Говорится в Масехет Эркин, что одной из основных причин этого поражения царат является злословие. Есть у нас особая заповедь, чтобы помнили, что Всевышний сделал Мирьям. Объясняет Хафец Хаим, что хотя великая праведница Мирьям, она, безусловно, имела в виду только хорошее, она не поносила, не дай Бог, Моше Рабейну, она просто сравнила его с другими пророками. Это называется уменьшение достоинства. Это называется на языке Хафец Хаима в книге Шмат Рашон, и в Хафец Хаиме Шлилат Маалот, то есть непризнание чьих-то достоинств. Когда человек говорит другому, что он умный, но не совсем, это уже это называется лашон ара, засловие штилат маалот. Он умный, но с некоторым ограничением, скажем так. И Хафец Хаим еще четко вещь объяснил. Нам заповедано помнить, что сделал Всевышний с Мирьям, хотя она имела очень добрые намерения, и она была, любила своего брата, как самого себя. И вроде бы она не сказала ни одного дурного слова, просто она сравнила его с другими пророками. Нам доказано, причем это царат прилюдно, это был страшнейший позор. Представьте себе, великая праведница, она была одним из руководителей поколения, называется одна из трех руководителей поколения, это был Моше, Аарон и Мирьям. И вдруг царат, весь народ ее ждал, но все это знали. Представьте себе этот позор. Почему это чем? Хочу объяснить одну вещь. Уже только коснулись, когда говорили об Амалеке. Период пустыни, когда наш народ был в пустыне, между выходом из Египта и приходом на Святую Землю, он отличался особенностью, за наши грехи мы получали очень жесткое наказание. Жесткое наказание. Просто мы скоро приближаемся к Хумышу Бамидбар, там это очень ясно видно, да, и до этого это видно. В чем смысл этого? Смысл того, чтобы, знаете, для нас, для всего нашего народа период в пустыне, это был период, когда нас обучали. Чему обучали? Что грех – это страшно. То есть ребенок, который видит, не знаю, открытые электроды, они не горят вроде бы там, а где они отнесены. В чем проблема взять их в руки? чем проблема? Там нет ни яда, ничего. Какие-то железячки. Что?
Холодные руки.
Вот. Холодные руки. Значит, убьется, например, кто-то в две руки, то... Значит, есть одна вещь, которая от нас требуется, от каждого из нас. Нам необходимо себя укрепить. Это тема Ирад Шамай, богобоязненности. В чем наша проблема? В этом мире скрытия лика Творца мы не видим и не постигаем ужаса греха. Ну, какая проблема? Ну, я так пожил с чужой женой один раз. Так в чем проблема? Что я такого? Никого не убил. Знаете, Тора нам открывает тяжесть грехов с всеми наказаниями, которые говорится. Однако есть, скажем так, у каждого урока есть наглядное пособие. Наглядное пособие, когда наказания сваливаются. И вот, когда мы читаем нашу главу, это зрено, вся, кроме самого начала, вся занимается поражением цара. Это надо, видишь, хорошо понимать. Это можно не заметить, читая Хумыш не очень внимательно. Если человек, он у нас до конца становится мецура, он может в таком виде провести всю свою жизнь. Пока он не излечится, у меня нет никакого возможности очиститься, вернуться в стан Израиль. И были такие ситуации, когда люди десятки лет не могли излечиться, только если делают чего, и потом Всевышний посылает ему излечение, это поражение, да, он может уже очиститься. Когда нам сказали мудрецы, что царат приходит за словие, они нам просто хотели сказать, в частности, одну вещь. Это прямо написано в Торе, что помнишь, что сделал Всевышний Мирьям, что мы понимали на основании последствий греха, тяжесть греха. Однако, по большому счету, для нас должно было бы быть ясно, из последствий засловия змея, последствий засловия, мы сегодня еще в Галуте, у нас нет храма, это все последствия греха Мираглим, греха разведчиков, которые оклеветали Святую Землю и оклеветали Всевышнего. Более того, мы сегодня это уже почти забыли. Я немножко помню. Но мы не помним египетское рабство. Мы не помним. Хотя Яков Галинский сказал очень интересную историю. Очень такая интересная история. В лагере для перемещенных лиц после катастрофы. В этом лагере собрались три великих человека. Два это были выпускники. Ешив Навардока, это был Яков Галинский и Рав Либман, который основал мир Торы во Франции после катастрофы. И третий там был великий ребе из Клозенберга Цанза, Юда Альберштам, который был трижды расстрелян немцами и выжил, и потерял всю семью, и заново основал Хасиду Цанз. И он был очень большим человеком. Потому что из этих трех он, наверное, был самым великим был из этих трех. Я вам говорю просто маленькую историю, просто чтобы вы поняли его величие. Он был еще молодым парнем, он был женихом, его невеста жила в Румынии. А он был из Польши, ехать в Румынию, и на границе его остановили, не пустили. Там были какие-то проблемы с документами. Ну, два или три дня там продержали, устроилась. Вот приезжает молодой жених к невесте в день свадьбы. День свадьбы. Он говорит, что он не может стать под хупу без того, чтобы получился. Не может. ну, дали бы, ну, получится. Он повторил всю Масехет Кедушин, но в тот же день. Потом он пошел под хуп. Просто поймите, это еще до его величия в катастрофе, он был еще просто молодой парень. Так вот, Ребе из Цанзы рассказал историю из семьи его жены, был ее прадед или что-то. То есть там это была история, что один из... Обычно люди не знают свои предыдущие перевоплощения. Но кто-то из предков его жены, последних поколений, причем я когда-то, из последних поколений, он помнил свое перевоплощение предыдущее, когда он был в Египте, как он вышел из Египта, как он стоял перед горой Синай. И даже помнил, на чьей стороне он был во время Махлока, это Кораха с Моше Рабейну. Он сказал про себя такую вещь: я бы сегодня узнал этого египтянина, который меня избивал. Сегодня его узнал бы его. Ну, то есть он, у него жило выходя из Египта, а живет меньше. У нас тоже это живет, так как Тора, которую мы учим, это нас пробуждает, это свет выхода из Египта. Но давайте напомним себе одну вещь. Понимаете, представьте себе эту ситуацию. Еврейских детей замуровывали вместо кирпичей в стены. Издевательства были совершенно страшные. И просто еврейских мальчиков топили в воде. Это было постоянное явление, это не было одноразовое. Это страшный период нашей истории. Рождается Моше Рабейну, спасается чудом. И вот когда он вырастает в доме фараона и сталкивается с парой известной, Датан и Авирам, известная такая пара из Торы, которая, видно, что до них дошло засловие о нем, что он убил египтянина. Что говорит Моше Рабейну, теперь я знаю, все разные, что знаю, причину изгнания такого тяжкого. Причина – это злословие. И по большому счету это то, что побудило нашего великого учителя Хафец Хаима написать книгу Хафец Хаим. Хафец Хаим жил с ожиданием Машиаха. Он много вложил, чтобы мы хорошо встретили Машиаха. Он внедрил в наш народ изучение разделов жертвоприношений. Дал несколько книг по этому поводу. Он жил с ожиданием Машиаха. И он поэтому написал книгу «Хафец Хаим и Шмиат ха-Лашон», так как злословие было причиной разрушения второго храма, и также то, что мешает приходу Машиаха. И надо вещи хорошо понимать. Скажем так, я бы один разговор с одним журналистом в кипе, даже в черной кипе. Он сдал какой-то журнал, не хочу назвать его имя, этот журналист. Я сказал ему, почему печатать злословие в своем журнале? Почему? Кто в том, кто все разрешил? Он говорит, а люди должны знать. Кто сказал, что люди должны знать то, что нельзя говорить? Я объясню очень просто. В чем проблема? Я лично близко не знал. Может, сам по себе хороший человек. Я без претензий сейчас к нему лично. Когда весь мир пропитан злословием, то когда весь мир пропитан, то, что называется на идиш «гойшкайт». Свобода слова, свобода поношения другого. Ну, я не думаю, что я что-то новое вам скажу. Так называемые социальные сети, по-моему, полный злословия. Правду говорю. Не знаю, что такое. Очень хорошо. Я тоже не знаю.
Вот те, кто... говорите.
Что?
Правду говорите.
Да. Да. Но я знаю, что чем они полны. Подголоском. Это те, которые знают. И вот есть у нас проблема. У нас проблема, что когда мы живем в этой атмосфере, есть ортодоксальное злословие и так далее. Я сейчас не говорю, что просто, это просто нерелигиозно. Это не так. Это будет только нерелигиозно, но все другая ситуация. Проблема, что это нас касается. Это то, что нас предупреждает наша недельная глава. Надо знать, что злословие – это страшная вещь. Мы напомним еще какие-то вещи. Меня спросил когда-то как-то один еврей. Но сейчас нет царат. Нет. Сейчас лучше, спокойнее. Сказал, нет, наоборот. Раньше человека было, его злословие проявлялось тем, что его дом сносили, и он не вникал в это. Так одежда на нем уже поражалась. Тоже не пришло так уже, так же казалось его тело. И у него были причины пробудиться к чуве. Пробудиться к чуве. А сейчас есть вещь гораздо более тяжелая. Когда царат это наше поражает нас внутри, мы эти вещи не видим, не чувствуем, но это поражение гораздо более тяжело. Это человек, который к этому привыкает, у него непонятно, с чего не может начаться вообще чува. То есть Всевышний помилует и выдаст ему по голове в чем-то. И надо хорошо понимать, мы уже говорили об этом здесь, что мы идем от Пурима к Пейсаху, и в Пуриме, в Пейсах мы были избавлены, в Пейсах Нигалу, в Ниса Нигалу, в Ниса Натидим Легейн, в Нисане мы будем освобождены, мы ждем Мессияха, пришел в Нисане. Нам надо не мешать этому. Нет такой заповеди привести Машиаха. Но есть заповедь верить в это и ожидать его. Как ожидают? Во-первых, заводится в том, что мы не были причиной, чтобы он не приходил. Одна из причин, что он не приходил, это все всевозможные виды злословия. Когда тот самый грех, который разрушил второй храм, Он также, что этот грех и мешает его восстановлению. Если мы уже об этом говорим, я добавлю еще одну вещь. В Гемаре Масехет Йома, где, если правильно помню, это 9-й лист, Дафтет, там есть такая тема о причинах разрушения двух храмов. И то, что касается второго храма, о котором мы сейчас говорим, там упоминается беспричинная ненависть. Хафец Хаим в своей книге пишет, что имеется в виду, конечно, в первую очередь злословие, там тоже упоминается злословие. Однако в Гемаре указано также беспричинная ненависть. Есть тут тоже тема, о которой стоит подумать. Давайте обратим внимание. Эта вещь, с одной стороны, должна очень болеть, а с другой стороны, так не привыкли, что уже даже не болит. Всевозможные раздоры в народе Израиля. Опять же, я не говорю про нерелигиозных. Это не моя тема вообще. Не моя тема. Их надо, в первую очередь, вправить, чтобы у них мозги вправились. До этого другие проблемы, они просто еще не актуальны. Не знали, что есть Всевышний, есть Тора. Это люди, которые верят в Всевышнего, в то. И это большая беда. Знаете, допустимы разногласия. Были разногласия между Домом учения Бейт-Шамая и Шамая и Гилеля. Это вещи не новые. Есть разногласия в Торе. Мы еще учим в Мару. Есть споры в самой Гемаре и споры между комментаторами. Все это нормально, это все. Об этом говорится, что есть русская поговорка, в споре рождается истина. И знаешь, истина у них, но в Гмаре она точно истина. Вот. Но я говорю не об этом. Я говорю просто, когда разногласия порождают неприязнь, еще хуже нелюбовь, а еще хуже ненависть. И это большая беда. Большая беда. И я думаю сейчас про себя, что-то Всевышний нам делает. Вроде бы мы уже приближаемся к Машиаху. И такое усиление злословия. Сегодня один сидит с компьютером, у него есть доступ на Facebook, он может злословить за 5 минут больше, чем когда-то еврей мог злословить за всю свою жизнь. А говорить десятки, сотни людей, это сейчас посреди миллионам. И то же самое, возможно, пробуждение без причины ненависти. Я вам скажу одну вещь. Когда нам надо исправить какой-то грех, надо, чтобы этот грех раскрылся. И наоборот, когда есть тяжкое испытание с ним бороться, если мы его исправляем, это есть истинное исправление греха. Когда есть последнее в мире, когда вообще нет злословия, никто и даже не евреи, и Амалек даже не злословит, то вроде нет никакого испытания, мы ничего не исправляем. Когда вокруг есть эта обстановка, о которой мы сейчас говорили, то именно сейчас это есть возможность исправить и грех злословия, грех веры в злословие, грех предпочтения ненависти. И по большому счету приводит Гмара, есть там Масехет Арохин, там есть целая полтора листа, которая касается темы злословия. И вот Хафец Хаим приводит вещи известные. Там говорится, что делать человек, чтобы он дурно не говорил. Он больше учился. Я объясню вам. Корень злословия в человеке – это его дурное начало. Когда человек правит его дурное начало, то очень трудно не злословить. Все просто почему? Это очень просто. Хафец Хаим как-то посчитал, что можно за одну минуту пускать 200 слов. Может, 200 слов гмары, может, 200 слов злословия. Однако, если человек учится и старается внять тому, что он учит, то Тора очищает его. То есть об этом пишет книга Марата Тойра, что человек, изучающий Тору, исполняет заповедь «Убиарта рама кирбеха» – «Изживи злой своей среды». Потому что изучение Торы, оно подавляет и подчиняет дурное начало. То есть есть в книге Зоар такое интересное место. Есть очень известное, люди непосвященные, это кажется очень просто. Первая Мишна Масехет Бамеция говорит, «Шнай мохазим баталис, два держатся за талис». Она говорит, вся моя, в итоге ее делят. Люди думают, что это очень простая Мишна. Это очень тяжелая Мишна, там 8 топим. 8 листов Гмары обсуждают эту Мишну. Но это, значит, не наша тема. Наша тема другая. Книга Зоар говорит, что есть, это намекает вещь более скрытую, это Мишна. Если есть у человека двое, которые держатся за талис, талис намекает на человеческую душу. А двое, которые задержатся, намекает на Ецар Тов и на Ецар Ара. И доброе начало, и злое начало. Каждый из них требует себе все. Просто что нам делать с этим? Эти двое есть в каждом из нас. Вот если мы погружаемся в Тору, Тора – это то, что укрепляет нас доброе начало. Тора – это то, что подавляет дурное начало. Тора очищает наш язык. Наш язык. нашу голову, наши сердца. И это причина исправить себя, исправить до начала. Если мы уже говорили сегодня о переходе от Пурима к Пейсаху, еще есть такая символическая вещь. Известно, что Масехет Псахим начинается, первая мишна начинается «Орле арбаисре бодким это хамец». Буквально в ночь на 14-е проверяют хамец. Думаю, что многие из вас эту мишну как-то видели. Это первая мишна Масехет Псахим. И там очень интересная тема в Гмаре. Ор – это буквально свет. Но ночь называется светом. Это очень интересная вещь. И почему не сказать просто ночь на 14-е? Почему сказать ор? Говорит Гмара, что это не очень чистый язык ночь. То есть ночь – это место, когда силы зла, так сказать, усиливаются. Не чистое это слово ночь. Поэтому Тана выбрал Орле Арбайсре, чтобы выбрать слово «красивое», «свет». Это вещь очень глубокая, в каждой тьме заключен свет. Нет ничего абсолютно дурного, все, источник всего – это свет Всевышнего. Поэтому это очень глубокое начало Орле Арбайсре, чтобы знали, что из всего должен выйти свет. Но это не моя тема сейчас, а тема другая. Там есть Масехет Псахим, полтора листа, которые занимаются темой, надо говорить на хорошем языке. Не похабщина, не мат, но гораздо более того, гораздо деликатно и аккуратно. То есть что-то аккуратно, не назвать эту вещь, она скверная, она не очень хорошая. Например, выражение. Когда да, это большая тема. Казалось бы, коли мы дошли к Псахим, к Пейсаху, потому что наше исправление было при выходе из Египта, это исправить наш язык, исправить нашу душу. И дай Бог, чтобы мы этого удостоились светом Торы, светом веры. И, конечно, давайте напомним вам еще, вы все это знаете, но просто не уверены, что обращали внимание. Есть Масехет Брахот, особая тема, что после молитвы Шмонесера добавляют личную молитву. И там много образцов. Все они приведены, кто хочет посмотреть, это есть такой Сидур Вильно, там после Шмонесера приведены все эти молитвы, которые приводятся в Гмаре, хочет человеку выбросить и добавить. Только одна из них стала принята у всего нашего народа. Элокайны цорлыши немира. Но с чего она начинается? Всевышний огради мой язык, цорлышу не мира. Это должна быть основной молитвой каждого из нас. Всего хорошего.